эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Модернизация и либерализация экономики Беларуси повинны быть завершены праз 20 дзён. Министры замежных справ Украины Евразвязу затвердили пропонованную Еврокомиссией политику усходнего партнерства. Министерство внутренних справ Беларуси означает вертание во умовах кризису валютчиков до активной деятельности. Про это да иншее на протягу ближайшей полгодины. Александр Борозенко, апошні фігурант у справе 14, осуджены на 1 год обмежавання воли без накіравання у спецустанову. Александр Борозенко обвинувачваюць в организации групповых дзеянняў, якія нібыта потягнули за собой массовые беспарадки падчас студзеньских акций прадпрымальнікаў. От 27 кастрычніка яго трымалі под вартой, и сёння он был вызвалены у судовой зале. На судовом процессе присутничала наша корреспондентка Люба Лунёва. Яна на телефонной сувязи. Люба, перед тем, еще, как вы расповедите про ходу процессу, скажите, пожалуйста, какое было ваше самое моцное уражение от суду?
Самое моцное уражение от суду – это, конечно, промова Александра Борозенки, якая была вельми кранальная, и мать, и тетка Александра, и они просто заплакали у судовой зале, потому что у першиню мы почули, и Александр Миленкевич так само это отзначил, что это была самая лепшая промова. У першиню мы почули, як политвязень подчас судового процессу у своем опошнем слове просит пробачения у своих батьков, и он сказал, что я только шкадую про то, что Калисти мог сделать нечто тяжкое, мог причинить боль своим самым близким людям. За это можете меня расстрелять, а за все остальное я не лишу себе виноватым. Я наумысно пошел на эту акцию, бо хочу, как мы жили у европейской демократичной краине. Вот это было самое мощное уражение. Промова старшего помощника прокурора Центрального района Минску, спадара Тиховца, была короткой, и он попросил уличить, что Александр николи ранее не притягивался до криминальной отказности, что он студент Уросовского университета, где он учится по программе Костуся Калиновского, и попросил, как его покарали обмежеванием воли на 1.5 года. И все думали, что хоть за все, как и в ранейших справах, когда судили 13 фигурантов у этой справе, что судья вынесет такое решение, какое попросил прокурор. Але судья Наталья Войцяхович обрала меры покарания 1 год. Адвокат Александра Борозенки Павел Сапелко поведомил, что на самом деле он будет отбывать покарание 9 месяцев, потому что он амаль 2 месяца провел у СИЗА, а там день лишится за 2. Таким чином, его лишить обвинуваченным и покаранным по водле артикула 342 Криминального кодекса. Александр Борозенко поведомил, что он будет обскаживать этот присуд, и он лишит его абсолютно незаконным, как и иншие присуды у этой криминальной справе, якую назвали справа 14.
Люба, тебе удалось вам уже поговорить с ним после завершения процессу?
Так, треба означать, что Александр Борозенко первое интервью дал одразу в судовой зале, а потом протягнул его у коридоры, где его чекали, можно сказать, что десятки поплечников были у суде, десятки поплечников чекали его у коридоры, а еще около 30 человек весь день от 9 ранницы до 4:30 скандовали и не сошли ни на одну хвилину на супроть будинку суду. Яны тримали 3 бел-червоно-белые стяги, потом стягов стало еще больше, з'явились стяги Евросвязу, и весь день яны тримали растяжку свободу Александру Борозенку и скандовали свободу политвязням. Але зараз мы можем почуть, что сказал Александр Борозенко первые слова, як только з яго зняли кайданки.
Это можно оценить только как еще один несправедливый присуд, еще один крок для тоталитарной державы.
Чу, как тебе тут отрымливали вещи?
Так, так, конечно. На жаль, у этом так званым... На жаль, у этом так званым стакане там ничего не чутно, но... ось зараз, коли знаходився у клетці, то це було вельми моцно відчувалося. І на протягу усього терміну знаходження на Володарського було вельми приємно отримувати велику кількість листів від знайомих, незнайомих людей.
А супрацовники міліції казали, яка реакція на вулиці?
Як... Так, так. Це було одною з причин того, що мене перевели у нову камеру, бо казали, що кожен день люди приходять до Володарського і кап... Позбігнуть там якісь, не веду, ексцесу, мене вирішили перевести у меншу камеру, де був круг інший контингент просто. Більш кримінальний. Такий контингент, який не так лояльно ставився до мене, до моїх поглядів. Обскажуть, безумовно, будемо, а вчитися, поглядимо, що де як і де.
Таким чином, ви чули, як паплічники сустракали Олександра Баразінку одразу після закінчення судового процесу. З ним гутарила наша кореспондентка Любов Луньова. Про згадзіну ви почуєте більш подробязний репортаж. Ну, а сьогодні увечері Олександр Баразінка буде гостем «Ночної свободи». Сьогодні на процес знову привели молодзёнов, які адмовлялися контактувати з журналістами і відсиділи у залі до конца суду. Хто гэты люди і як паўплывала їх присутність на політичний процес? Висвятляв Олег Грузділович.
Калі у суді центрального району Менску почався процес над Олександром Баразінком, активісти Молодого фронту знов, як і вчора, розтягнули плакат «Свободу Баразінку» і бел-червоно-білий стяг. Постали яны насупраць суду на другім баку вуліцы Кірова. Падыходжу до актывістаў, якія скандуюць «Жыве Беларусь» і «Свабоду палітвязням». Дарэчы, сёння з'явілася новая гуканка. «Рэжым адстой, Алесь, мы з табой». Пытаюся у Юлі Михайловай пра мэты акцыі.
Мы прыйшлі патрабаваць Алесю Баразінку і патрабуем свабоду яму, і реабілітацыю, і прыпыненне крымінальнага следу адносна да ўсёй моладзі.
К вас жа вось могуць тут міліцыянты затрымаць, пабіць. Вы не баіцеся?
Канешне, не. Алесю значна цяжэй зараз усім нам, таму мы яго падтрымліваем.
Зараз сёння от міліцыянты што-небудзь робяць супраць вас?
У нас былі праблемы на праходзе. Там было тяжко подробить в зале, але я пакуй, что я на себе более-менее скорее на подпойте от розня до шора, коли я уживался на вот физичный вал.
Вам вот сигналить автомобиль, это вас потребовать, как
да,
вы думаете?
Конечно, безумовно. Нигде еще ни на холод, ни на что.
Маладзёны, якія сёння запоўнілі судовую залю на працэсе Баразінкі, адмаўляліся кантактаваць з журналістамі і казаць, каго яны прадстаўляюць. Нагадаю, учора ў суд прывялі групу студэнтаў з беларускай аграрна-тэхнічнай акадэміі. Кіраваў імі чалавек, які перашкаджаў працаваць журналістам і штурхнуў маці Александра Баразінкі Алену. Пазней стала вядома прозвішча гэтага чалавека. Гэта нейкі Владзімір Цюхай, паводле звестак актывіст БРСМ з цэнтральнага райкаму гэтай арганізацыі. Я паспрабаваў спраўдзіць гэтыя звесткі праз тэлефон, але нічога не атрымалася. Нумар цэнтральнага райкаму БРСМ маўчаў, як і нумар прэсавай службы цэнтральнага камітэту БРСМ. Сакратар Міхаіл Дзенісенка, які часова ўзначальвае БРСМ, таксама ніводнага разу не падняў слухаўку. Сакратарка мабільны тэлефон свайго начальніка назваць адмовілася.
Нічым не магу вам памочь. Он должен быць скоро. Он на мероприятии.
Лидер Молодого фронта Дмитрий Дашкевич так само провел день на мероприемстве каля Центрального суду. Дашкевич бачил, как подчас перепынку активисты БРСМ выходили с суду под скандование «Свободу Баразінку». Яны нияк не отреагировали на наши вокличи, утиснули головы у плечи и пошли, расповел Дмитрий Дашкевич. Пытаюсь у активиста, что он меркует про ситуацию у БРСМ.
Переконаны, что для многих из них гэты примус загад идти на расправу демократичним активістам, многим відкриє очі. Може, некий оголтіли, от один цей керівник, да, там викладчик і був, однак, ну, самі люди, вони, звісно, в розгубленості. І це так само свідчить про так звану поспіховість молодьової політики БРСМ, в шерегах якого півмільйона чоловік, з цих півмільйона не знайшлося у їх навіть 10 чоловік, які б могли переконавча ніяк відстоювати свої погляди.
Сказав у інтерв'ю кореспонденту «Свободу» лідер Молодого фронту Змітер Дашкевич.
Звонки на «Свободу».
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24. Таким чином, сёння завершыўся судовы працэс над апошнім фігурантам так званага працэсу 14. Яшчэ раз нагадаю, за ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту 9 чалавек былі прысуджаныя да абмежавання волі на 2 года без накіравання ў выпраўленчы ўстановы, 2 аштрафаваныя, 1 непаўнагадовы прысуджаны да 1,5 гадоў абмежавання волі, а Андрэй Кім да пазбаўлення волі на 1,5 году. 20 жніўня Андрэй Кім быў вызвалены ў адпаведнасці з указам Александра Лукашэнкі аб памілаванні. Прадпрымальнікі тым часам ізноў рыхтуюць новыя акцыі. Яны завяршаюць падрыхтоўку да страйку, мітынгу і шэсця. Гэтыя акцыі маюць адбыцца ў рэгіёнах і Менску 10 і 15 снежня. Што змушае гандляроў ізноў выходзіць на вуліцу? З лідарамі прадпрымальніцкага руху гутарыў Вячаслаў Кулік.
Сёння ў Барысаве мясцовых прадпрымальнікаў выклікалі ў будынак райвыканкаму на так званую прафілактычную гутарку. Прысутнічаў і лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. У паведамленні для свабоды ён адзначыў.
Зондзіруюцца почвы, ізучаюць экстрэна перед завтрашнім днём, як сябе ведуць прадпрымальнікі, і гавораць, што не надо баставаць, гэта не метад, будзем разбірацца, будзем іскаць зачынчыкаў. Людзі, праўда, ўсталі, гавораць, ёсць канстытуцыя, ёсць права на труд.
Інфармацыю пра намеры беларускіх прадпрымальнікаў на конструкцыю 10 снежня удакладняе адзін з актывістаў на Меншчыне Ігар Леднік.
Калі гэта аднадзённы страйк, тут уже кожна вырашае, уже практыка была такая, палова гандлюець, палова не, па меркаванню прадпрымальнікаў. Самыя галоўныя акцыі будуць уже пасля Нового года, калі уже прадпрымальнікаў прыжмуць, не змогуць працаваць без дакументаў. Гэта будзе вельмі такая напруга.
Лідар пінскіх прадпрымальнікаў Валер Васільеў, які зазнаў сёлета 4 судовыя працэсы за заклікі да страйку, прызнаецца.
Сколько я тут времени потратил, чтобы как-то их расшевелить. Вот есть небольшой процент, который способны что-то делать. И они сейчас говорят, давайте, но основная масса нет, а эти единицы ничего не сделают.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін выказваецца пра магчымае развіццё акцыяў пратэсту прадпрымальнікаў у Беларусі.
Прадпрымальнікі пакуль, як кажуць, гром не грымне, то яны не перакрэсцяцца. І таму сказаць, што будзе заўтра, будзе забастоўка ці не будзе яе, наколькі яна будзе актыўная, вельмі цяжка. Я думаю так, што асноўныя падзеі будуць пасля Нового года. Хаця, скажам так, мясцовыя лады ўжо прымаюць некаторыя заходы, каб зрабіць такі выгляд, што калі нешта і адбудзецца, то гэта не забастоўка, а просто, скажам, некія прадпрымальнікі ўзялі свае выходныя дні і гэтак далей.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Лео Марголін. Я нагадаю, ад Новага году індывідуальным прадпрымальнікам будзе неабходна мець поўны камплект дакументаў на ўвезены тавар і плаціць з гэтага тавару падатак у 18%. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Баразенко, апошні фігурант у справе 14, асуджаны на 1 год абмежавання волі, без накіравання ў спецустанову. Ён вызвалены ў судовай залі. Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершаная ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам прэм'ер Сідорскі. Міністры замежных спраў краін Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Александр Лукашэнка ўзяў удзел у пахаванні патрыярха Алексія II. Працівнікі будаўніцтва АЭС рыхтуюць у астраўцы мітынг пратэсту пад лёзунгам «Астравецкая атамная – гэта злачынства». Магілёўская ткацкая фабрыка «Магатэкс» з-за фінансавага крызісу губляе попыт на сваю прадукцыю. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі адзначае вяртанне ва ўмовах крызісу валютчыкаў і фальшывамонетчыкаў да актыўнай дзейнасці. Вы слухаеце Радыё Свабода. Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершаная ў 2008 годзе. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі ў Менску на пасяджэнні Савета міністраў. Такую задачу паставіў перад урадам кіраўнік дзяржавы. Гэта важная стратэгічная задача. Для яе вырашэння засталося менш як 20 дзён. Вы з'яўляецеся удзельнікамі рэалізацыі гэтай праграмы, цытуе кіраўніка ўраду дзяржаўнае інфармагенцтва Белта. Тым часам уплыў крызісу адчуваюць на сябе ўсё больш беларускіх прадпрыемстваў. Так, магілёўская ткацкая фабрыка «Магатэкс» з-за фінансавага крызісу губляе попыт на сваю прадукцыю. На прадпрыемстве спадзяюцца ўвесну атрымаць заказы на выраб тканіны для сілавых структураў. Гэта нібыта дапамагло б выстаяць. Рэпартаж з Магілёву.
У гандлёвым доме Магатэкса паведамілі, што попыт на прадукцыю зменшыўся яшчэ на пачатку гэтага году. У лістападзе гэта адчувалася істотна, асабліва за мяжой.
Ноябрь у нас паказаў спад 30-40%. У нас хотя запланированы до конца года еще ярмарки в России, но мы так еще думаем, чтобы убытки не привезли от каждой нашей ярмарочной продажи. Тоже какие-то у нас сомнения есть, хотя, наверное, все равно будем принимать, потому что надо деньги предприятию зарабатывать. Думаю, что январь у нас будет тяжелый, середина февраля такая по нашей продукции будет сложная.
Поведомила продавачка гандлевого дому. На внутреннем рынку попыт на продукцию Магатэксу так само поменял, прикладно на 7%.
Все же, наверное, оформление окна. С учетом того, что зарплата у людей не растет, это не самое главное сегодня в потребительской корзинке. Соответственно, спрос уменьшился. Мы это ощущаем очень сильно. Люди выбирают между продуктами питания и нашей продукцией.
Тлумашит гандлярка. То есть, что проблемы с реализацией продукции есть, признает и керавництво предприемства. Спынять вытворчесть оно не избирается.
Мы будем работать. В декабре планируется 100% загрузка. Такие уже большие складские запасы. Есть проблемы, это общие проблемы.
Поведомил наместник генерального директора Магатэксу Михаил Свирепа. Замежные покупники продукции Магатэксу тлумачат зменьшение попыту на яе отсутностью грошей. Кивают на банки, которые не дают более кредитов. Повод для прогнозов, такая ситуация захавается до другого квартала 2009 года. Предприемство сярод іншага вырабляет тканину, с якой шиют форму войскоўцам и милиции. А так само вырабляют специальный рыштунок. Замежные контракты на яе выраб, упевненные на Магатэксе, у критичной ситуации выратуют предприемство.
Мы съездили в МВД Украины, Министерство обороны Украины, Департамент исполнения наказания Украины. Есть интерес к нашим образцам. Естественно, небольшой временной фактор в том, что кризис, как бы он будет, но когда тендера будет осуществляться, это где-то весна. Я думаю, что все подтвердит. В любом случае армию и там милицию и всех остальных одевать ведь надо. Бюджетные средства будут на это выделяться.
Лечит супрацовница одного из отделов предприемства. Продукция Магатэксу продается на рынках России, Украины, Казахстану, Молдовы, Индии, Монголии, а так само в Украинах Евразвязу. Предприемство вырабатывает 120 видов тканины и 600 моделей вопротки. На Магатэксе працуе больше, как 3500 человек.
Репортаж з Магілёву Андрея Белагубова. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі адзначае вяртанне ва ўмовах крызісу валютчыкаў і фальшываманэльчыкаў да актыўнай дзейнасці. Толькі ў гэтым месяцы ў Беларусі прыпынена 98 выпадкаў куплі і продажу валюты з рук. Таксама выяўлена 50 спробаў збыту фальшывых купюраў. Гэты ды іншыя факты прагучалі сёння на прэсавай канферэнцыі, якую правялі супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. На ёй прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
З'явление валютчиков напрост связанное с проявами всесветного финансового кризиса, лечит начальник отдела Министерства внутренних справ Дмитрий Ханцевич.
Во умовах экономического кризиса з'явился певный ажиотаж вокруг предмета криминального интереса, грошовых сродков и валюты, которые находятся на руках у громадян. Люди начинают еще чаще звертаться у банки. Попыт на валюту у банках повеличился на 30% параунально с вереснем. У вынику послуги валютчиков зробилися запотребованными у насельництва.
Керовник аналітичного центру Мізеса Ярослав Романчук лічить, що таку ситуацію найперш треба виправляти про економіку.
З'явіліся валютчики, гэта ж не причина, гэта скутки того становища економіці, які ми назіраємо. І коли ми будемо при допомозі міліції ось гэти сигнали нездоров'я білоруської економіки ніяким чином елімінувати, то, ну, по-перше, ми з гэтим не справимося, а по-друге, економіка, як ось такий один організм, ще більш захворює, і гэта болезнь вже перекинеться на реальний сектор, на хатні господарства.
Супрацовники Міністерства внутрішніх справ повідомили, що кримінальної відказності у теперішнім законодавстве за операции с валютой нема, але валютчиков можно притягивать до административной отказности. Так само у криминальном кодексе есть артикул 223, поводле якого валютчиков можно карать як порушальников законодавства, а предпринимательской деятельности. Ярослав Романчук лічыць, што гэта не спыніць вяртання валютчыкаў да актыўных дзеянняў.
Валютчыкаў будет больше, валюты будет меньше. Розница помеж официальным курсом и курсом рынковым будет повеличиваться. Сегодня она уже складает там 300 рублей, например, 2200 и 2500. Розница будет повеличиваться, потому что чем больше будет руковать гроши у Национальный банк и укидывать в экономику, то при том, что валюты у нас больше не станет, а значительно поменьшится колькость валюты в наступном годе, то, безумовно, коли не будет девальваться рубля, то на этой маржи будут вельми много грошей зараблять посредники и люди, которые имеют доступ до грошей, до валюты.
Супрацовники Министерства внутренних справ поведомили, теперь в Беларуси найчастей сустракаются фальшивые купюры вартостью у 200 евро, завезенные сюда из Болгарии. И белорусские гроши переважно 50, 20 и 10 тысяч рублей.
Рассказывал Владимир Глот. Це чуваете вы на уласном досвиде финансовый кризис и яким чином? Отказы городинцев на это питание прогучать про спаухвилины.
Мультимедийний часопіс нової форми «Об навучанні за межой» тепер доступний кожному охотному. Комусь вчиться там, як медом намазане, хтось після семестру істрить коньки на разиму, але однозначно там інакш. Адекватные люди после Оксфорда и Принстона вертаются, бо на родине они могут быть починальниками. Про починальников, которые вернулись, и про информацию для тех, кто съезжает. У новой передачи «Белорусская замежа».
Эта передача выйдет в эфир у наступной полугодинной части программы. Ці відчуваєте ви на власному досвіді фінансовий кризис і яким чином? З таким питанням наш кореспондент звертався сьогодні до городянців. І ось які відкази почув.
Відчувається, певні, що затримка зарплати кое-де є. Чувствується, одним словом. І ціни кожен день, що як не зайдеш у магазин, то все більше і більше. Тень, скажіть.
Після Нового року ще буде видно, на крайній лінії. Ну, поки ще вже чувствується, є збіги якісь, що ухудшення в будь-якому випадку будуть. Зарплата, відпуск вже зменшається. Як би приказ прийшов з міністерства, що відпуск менше буде. А ціни, як би, сложно сказати. Ну, цены постепенно поднимаются, как бы, скажем так. Скорее всего, как это по-белорусски кажут, что закранен у всех.
Нет, ну, как бы, на этот момент я не ощущаю ничего. То есть, как бы, какое было, в принципе, низкое, такое же осталось. Финансовое положение. А как бы студентам оно особо не грозит в ближайшее будущее.
Тоже никак не ощущаю. Пока, может быть, я не спорю, может быть, еще это все скажется, но пока еще не ощущаю.
Я ведаю, что на каданных валах мой працуе знакомый, и у него вельми скоротился рабочий график. Ну и заработок так само скоротить. Нечто будет?
Нет, еще не отчула. Но мы так это напряженно очень. Судя по всем новостям, всем окружающим, так чувствуем себя напряженно, но пока фактически нас еще не затронуло. У нас не бюджетная организация, а хозрасчетная, поэтому надеемся, что, может быть, как-то и принесет еще. А про бюджетников мы слышали уже. Им добавили, а потом опять отняли. Конечно, это вообще возмутительно просто. По-моему, роста пока сейчас особого нету, а как оно ползло потихоньку, так оно и ползет постоянно. Там, может, на процент там, в месяц где-то это же постоянно ползет. И ничего не изменилось пока, но резкого скачка ведь еще не было.
Отцу украли банды. Ты 15% пенсии. Мучки, нема никакого документа, нема никаких папер, так скажем. Украли и все. И живи как хочешь. А зато цены в магазине каждый день. И доляру в банку. Фре.
Ці чуваєте ви на власному досвіді фінансовий кризис і яким чином? Гэта былі адказы мінакоў на гарадзенскіх вуліцах. Міністры замежных справ Украіны Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Адпаведны дакумент будзе прадстаўлены для зацверджання кіраўнікоў дзяржаваў і ўрада Украіны Еўразвязу на еўрапейскім саміце ў Брусэлі 11-12 снежня. Я нагадаю, удзел у палітыцы ўсходняга партнерства Еўракамісія прапануе 6 постсавецкім краінам – Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдові і Украіне. Ім у прыватнасці прапанаванае пагадненне аб асацыяцыі і стварэнні новай еўрапейскай эканамічнай зоны, якая мусіць стаць базай для развіцця агульнага ўнутранага рынку. Мэта палітыкі ўсходняга партнерства істотна пашырыць пакет магчымых прапановаў 6 постсавецкім краінам. Вы слухаце Радыё Свабода, і мы працягнем пасля абвесткі.
Подороже свободы.
А что бы хотели, вот как бы в наступном годе отбылось?
Чтоб Финк покинул пить, это было радость.
Чего хочет, на кого сподеяться и уж что верить Беларусь.
Дочка, как была, я отдавала ей, как пошла, сукенку на смерть. Она не привезла мне, теперь долг мне ее не убьешь, ничего.
Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тыдень – новое подорожье «Свободы».
І сьогодні ви почуєте розповідь Дмитра Бартосіка про вёску Порплішча Докшицького району. Одразу після випуску новину. 12 снежня відбудеться презентація нової книги серії «Бібліотека Свободи. 21 стагоддя». Її склали мемуари першого амбасадора Незалежної Білорусі у Німеччині Петра Садовського. Своїми читацькими ураженнями від книги, яку автор назвав «Мой шибалет», ділиться його не тогочасний колега по депутатстві і громадській діяльності поет Анатоль Вертинський.
Я познайомився з книгою Петра Садовського «Мой шибалет», віншую його з цієї події, його першою книгою, шлях, до якої був, я веду, непростий, дуже притягнув час. І коли говорити про своє враження від книги, я б сказав би ось що. По-перше, вона цікава була мені як чоловіку, який прогнався давно, веду особисто автора. Тут я заходжу з свого критерію оцінки твором. Коли книга така, як автор, тоді я лічу це твор справді. Другое, вона цікавая мне як ровеснику автора. Шмат что агульна навіть у деталях. Вона цікавая мне як вязковцу, як селянскому сыну. Вона цікавая мне як філологу. Досвід Петра Садовська тут вельми просто повучальний. Вона цікавая мне як поэту. Шмат такі місцины книги, починаючи уже навіть з самого визначення назви, вони поэтичны вельми. Згадаем про його признання «Води з колодежа з водой з речки». Саш про мотылька і журбу, або про цей самий ток у приводах. Вона цікавить мені, як і колегу Петра Садовського, по Верховному Совєті 12-го скликання. Ну, а потім на той час громадсько-політичної діяльності. Книга цікавить мені, як представнику, признаюся, мужчинської полови чоловіцтва. Згадаємо тут його признання на кон того, що він відчуває у собі нехто гульно з героєм відомого твора «Парфумер» Патрика Зюскінда. Книга «Мой шибалет» цікавая мне в кінцятковому выніку як беларусу, як представнику певного этноса, з його психологією, ментальністю його, з його непростими пошуками самоідентифікації.
Анатоль Вертинський про книгу Петра Садовського, презентація якої відбудеться 12 снежня у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода одразу після випуску новин «Подорожжя».